Эта глава называется «Миларепа и голубки». Однажды Миларепа медитировал в пещере, и к нему залетела птица с золотыми украшениями. Она кивнула ему, затем обошла несколько раз вокруг и сделала простирание. Миларепа очень удивился и подумал, что это наверняка что-то не человеческое, а какой-то божественный знак. Когда он пошел за ней, он зашел на холм, где увидел горстку риса, и эта птица взяла несколько зернышек и сделала ему подношение. Тогда Миларепа удивился и дал ей наставление.
Миларепа, удивленный и польщенный, ответил радостным пением: «О, мой милостливый гуру! Марпа Худракпа, в глубине моего сердца память о тебе. С глубочайшей преданностью я медитирую на тебя. Никогда не разлучаться с тобой, моя просьба. Слияние собственного ума с гуру поистине счастье. Проявление как таковое...»
Здесь говорится о гуру-йоге, принцип гуру-йоги. Разумеется, речь не идет о форме или внешней личности гуру. Это не то, что вы сливаете ум с образом или личностью гуру. Здесь гуру рассматривается как непосредственное проявление ясного света. Разумеется, он проявляется через конкретного учителя линии передачи. В этом смысл гуру-йоги.
Проявление как таковое – суть реальности. Через осознание этой нерожденной... Через осознание этой нерожденной дхармакаи я растворяюсь в сфере неусилия. К высоким и низким взглядам я безразличен. В уме неусилия я нахожу счастье и радость.
Объединиться с сущностным ясным светом, который проявляется как гуру, возможно лишь в том случае, когда мы полностью стали пусты. Ваша практика очень схожа с садханой Миларепы, даже по стилям подхода. Миларепа не сразу попал в пещеру. По некоторым подсчетам, он около 9 лет выполнял очень суровое задание своего гуру с тем, чтобы отмыть дурную карму, накопленную им в мирской жизни. Он не получал в течение такого долгого времени ни передачи учений, ни наставления по практике. Все, что ему доставалось, это упреки его гуру и тяжелая работа с утра до вечера. Такая, что на его спине были язвы. И жене Марпы приходилось украдкой давать ему тряпки, чтобы он мог покрыть эти раны. Миларепа строил дома, которые давал ему задание строить Марпа, а затем разрушал их. Таким образом, его дурные кармы были отмыты благодаря страданиям и отрешению от эго. Можно сказать, он выполнил первоначальные условия, практику без формы, отсечения эго, надежды и страха. Когда он выполнил, его дурные кармы были нейтрализованы. Тогда он без труда смог получить учение и надолго запереться в ретритной пещере и получить четкие переживания природы ума и самадхи. Когда наш ум становится пуст благодаря практике без формы, переживание естественного самадхи происходит без усилия. Оно нас сопровождает непрерывно.
Природа ума, свет и пустота. Постигая сознание света и пустоты, я сливаюсь с первозданным состоянием неусилия. К приятным и неприятным ощущениям я безразличен. С умом неусилия я нахожу счастье и радость.
Безразличие к приятным и неприятным ощущениям не означает бесчувственность, подобную чурбану. Скорее, это означает способность в полной мере переживать и то, и другое. И иметь чувствительность. Однако, переживая приятное и неприятное, благодаря пребыванию в состоянии ясного света, йогин уравновешивает их тем, что постоянно соединяет с ясным светом. А тогда те и другие переживания становятся радостью. Это может быть трудно понять. Но представьте, что мать видит, как ее ребенок радуется, смеется. Или говорит ей радостные слова. От этого у матери радостно щемит сердце и на глазах наворачиваются слезы. Ей радостно. А если ребенок, которого она держит на руках, начинает, шутя, бить ее по щекам или царапать? Несмотря на то, что ей больно, ей тоже радостно. Она может даже терпеть, ну, думая так, пусть ребенок побалуется. И даже если ее тело будет немного неприятно, то ей все равно будет радостно, поскольку это ее ребенок. И он для нее воплощение всех ее чудесных радостей и мечтаний. Можно сказать, благодаря карме привязанности у нее есть некоторое состояние единого вкуса. Ну, конечно, на мирском уровне. Когда и радость от ребенка, и боль одно и то же. Если мы представим состояние практикующего, то его радость от созерцания ясного света – тысячи раз сильнее. И тогда он видит радостное состояние или неприятное, как проявление этого ясного света. И выходит так, что для него тоже и те, и другие состояния вызывают одно и то же радостное состояние. Поэтому Миларепа говорит, я безразличен к ним. То есть я равно радуюсь негативным и хорошим переживанием. В каком случае это возможно? Разумеется, в том случае, если мы за любыми ситуациями можем обнажать ясный свет. Если мы каждую ситуацию вводим в переживание присутствия, если мы не разрываем их. Конечно, если мы забываем обнажать ситуацию, и не вводим в осознанность, а просто принимаем переживание как нечто, приятное или неприятное, у нас не остается ничего, кроме только одних переживаний. Если мы только пытаемся обнажать ясный свет и быть в присутствии и отгородиться от всех переживаний, выстраиваем между собой и переживаниями какую-либо стену, и пытаемся заморозить свое сознание или как-то обезопасить, чтобы, не дай Бог, нас не вытащили из ясного света. Это тоже считается одним из ошибочных состояний. В истинном же состоянии сознание не заморожено, не схвачено переживаниями. Оно распахнуто, созерцает, переживая все, но тем не менее все переживания объединяются с присутствием.
Шесть чувств и объектов чувств сами по себе растворяются в Дхармадхату, там, где неразличение субъекта и объекта постигнуто.
В истинном состоянии природы ума нет разделения на объект и субъект. С этой точки зрения, все, что бы мы ни сказали, ни увидели или не пережили, является ошибкой, иллюзией, заблуждением, сном, чем-то абсолютно нереальным. Потому что в истинном состоянии нет ни субъекта, ни объекта. Это очень парадоксальное и абсурдное, можно сказать, состояние. Для мира сего это подобно безумию. Однако, когда мы проявляемся в относительном смысле, даже зная эту истину, мы условно делаем так или выражаем себя так, как будто субъект и объект есть. Мы это делаем для удобства в этом мире, поскольку, коль мы решили еще быть в этом мире, даже если мы испытали самадхи, нам надо учитывать те законы, по которым действует этот мир. Если йогин решил не быть в этом мире, а быть только в субъектно-безобъектном состоянии, только вне двойственности, что ж, это его другой выбор, если он может это делать. Он может полностью направить свой ум туда и где-нибудь войти в полностью состояние недвойственности, отпустив свой ум и тело, как им заблагорассудится. Считается, что йог, который вошел на 21 день нирвикальпа самадхи, уже его обратно вытащить трудно. Поэтому больше 21 дня не рекомендуется быть нирвикальпа самадхи. Однако святые говорят, что когда у тебя есть возможность иметь тело и пребывать в относительном измерении, ты не должен так делать. Ты должен соединить относительные измерения с нирваной и проявить свою недвойственность в относительном, играя одновременно на тонком балансе, не впадая ни в сторону относительного, ни в сторону абсолютного. Это называется «путь тонкий, как лезвие бритвы» в Упанишадах. Тончайший баланс, когда сансара и нирвана сливаются. Это гораздо сложнее, чем просто непроявленная самадхи. Сахаджа выше, чем нирвикальпа. Поэтому даже когда йогин получил глубокое состояние переживания без субъекта и объекта, состояние, где нет развлечения, в относительном мире он ведет себя так или проявляет, словно бы субъект и объект существуют. При этом его глубинное сознание не схвачено субъект-объектными отношениями. Он внутри знает, это все постоянная иллюзия, это игра. Это все полностью не существует в абсолютном смысле. Но в относительном смысле он знает, что эта недвойственность всегда имеет тенденцию как-то проявляться. У нее всегда есть энергия, и всегда относительные энергии тоже существуют бесконечно, пока есть Вселенная. И коль у него принято глубинное решение пребывать в этой Вселенной, он учитывает разные законы этого мира. Поэтому у него как бы одновременно присутствует два таких разных сознания – абсолютное и относительное. У обычного человека есть только относительное сознание. И это относительное сознание просто жестко подчиняется закону кармы. У йогина есть абсолютное сознание, его называют еще воззрение или взгляд. И он непрерывно утверждается в нем. Его же поведение подчинено воззрению и непосредственно из него вытекает.
Я сливаю счастье и печаль воедино. Я вхожу в первозданное состояние неусилия. К правильным и неправильным действиям я безразличен. Счастлив поистине неусилия ум. Сама природа Дхармакаи опознается через мириады форм. Мириады форм Нирманакая Будды. С этим пониманием в уме, с какими бы обстоятельствами я ни столкнулся, я свободен в счастливом царстве освобождения. Возвратиться в дом Будды я не жажду. Счастлив поистине этот ум неусилия.
Когда ум благодаря присутствию устойчиво воспринимает ясный свет, счастье и несчастье и печаль являются вещами одного порядка, как мирная и гневная игра того же ясного света. Ну, допустим, если вам сказали комплимент, это мирная игра ясного света. А если сказали что-то резкое или дали по физиономии, это та же, только гневная игра ясного света. Если вы не распознаете эту игру, вы впадете в обычные двойственные кармические состояния, которые приведут вас к накоплению новых карм. В случае привязанности к комплиментам на небеса страстей, в случае ненависти к гневу или тому человеку в нижние миры воды. Это из-за того, что стереотипный ход мышления не дает распознать игру изначального ясного света. А если вы были осознаны, то вы обязательно распознаете такую тонкую игру ясного света. Просто она проявляется либо в мирных, либо в гневных формах. Иногда учителя, чтобы быстро продвинуть учеников, проявляют гневные формы. Поскольку они всегда несут большую энергию и быстро смещают сознание, обнажают его. Если у ученика большая вера или у него хватит терпения, он может быстро продвинуться. К примеру, Нимкароли Баба постоянно ругал своих учеников, кричал на них, обзывал. Хотя все говорили, что он был воплощением любви. Но с другой стороны, он их нещадно ругал всяческими злыми словами, можно сказать. И его ближайший ученик говорил его, мастер, называл его мастер ругательств. Но на самом деле, когда он ругал их, он сам смеялся над ними. Просто это была его форма такого гневной игры, гневного проявления. Он говорил, вот когда вы сможете мои ругательства слышать как благословение, когда вы за ними увидите подлинное благословение, тогда ваша осознанность будет чего-то стоить. Миварепа здесь говорит, возвратиться в дом Будды я не жажду, потому что он счастлив в состоянии неусилия. Это означает, что когда существует двойственный ум, вожделеющий возвратиться к нирване, значит ум еще не постиг состояние неусилия. Само жаждание чего-либо, даже нирваны, это продолжение той же сансары, поскольку к ней тяготеет этот двойственный обусловленный ум. Когда же ясный свет постигнут, он сам по себе является нирваной. и в нем нет ни жаждания, ни тяготения, ни сансары. Даже сансара и нирвана видятся в нем как двойственные понятия.
После этого Голубка с семью подружками подлетели поближе к Миларепе. Все они поклонились ему и обошли вокруг него много раз, как это сделала первая птица раньше. Миларепа подумал: «Эти голубки должно быть не люди. Я спрошу их и посмотрю, скажут ли они правду». Он сказал птицам: «Кто вы и зачем вы здесь?» Голубки тогда сняли заговор и показали в своих настоящих обличьях, как женские божества. Их предводительница сказала: «Мы небесные создания, у нас большое доверие к тебе, поэтому мы пришли сюда поучиться дхарме. Мы покорнейше просим тебя дать нам наставление».
Не всегда среди людей те, кого мы видим как людей, являются людьми в полном смысле. Существуют духи местности, которые могут принимать облик людей. Иногда боги могут спускаться и силой своих магических ситхи создавать иллюзорные тела, проявляясь как люди. Низшие духи на время, существа барда, то есть те, кто жил когда-то на земле, но сейчас пребывают в промежуточных состояниях, на некоторое время также могут принимать облик людей. Поэтому, к примеру, когда мы встречаемся с людьми, не всегда они могут быть людьми, хотя могут иметь физическое тело или казаться людьми. Некоторые из них могут быть духами, некоторые богами, некоторые правящими духами или божествами местности. Был даже такой случай. В один дзенский монастырь пришел монах, попросил посвящения в монахи. Ему дали одежду, через 2 недели выдали удостоверение монаха, и затем внезапно он исчез. И все его искали, никто не мог понять, куда он исчез. Но через некоторое время один монах в самадхи сказал, что он встречал одного духа, который говорил, что он принял посвящение в монахи в этом монастыре. И по облику он был полностью похож на того, кто принимал такое посвящение. Тогда мастер понял, что в монахи приняли не человека, а нечеловеческое существо, которое тоже захотел следовать дхарме. Но он не мог долго притворяться в иллюзорном теле. Но я надеюсь, что у нас все люди.
В ответ Миларепа запел: «О чудное тело превращения моего гуру! Молю, даруй мне милостливо волны твоего благословения. О 8 очаровательных созданий небесных, которые только что были голубками, ваша магия была прекрасной и полностью соответствовала дхарме. Если вы, прекрасные небесные создания, хотите практиковать белую дхарму Будды, прошу, запомните смысл этой песни. Хоть мирские счастья и удовольствия кажутся восхитительными и приятными, они скоро пройдут. Хоть дамы из высших слоев горды и упиваются надменно собственным величием, какое прибежище и укрытие есть у них? Жизнь в огненном доме сансары иногда кажется приятной, но большей частью она горестна. Если хорошо обеспеченный любимый сын не уважает сам себя и не делает самостоятельных усилий, его отцу не остается ничего, только расстраиваться. Если ученик творит злодеяние, он глубже падает в сансару, как бы ни был великолепен его гуру. О небесные создания, волшебницы, явившиеся ко мне в обличье голубок. Легко вам просить дхармы, но тяжело иметь глубокое доверие к ней. Вы должны напоминать себе о неизбежных превратностях, связанных с мирскими радостями. К болям и неприятностям в этой жизни вы должны относиться как к друзьям, ведущим вас к нирване. Что до меня, то я очень благодарен неприятностям, с которыми столкнулся. О, друзья мои, держите это в уме и поступайте так же.
Богини улыбнулись Миларепе и произнесли: «Мы будем поступать так». Затем они поклонились и обошли Миларепу вокруг много раз. Выполняя гуру-йогу, прежде всего смотрим на суть, то есть в сердце всех махасиддхов сияет ясный свет. Таким образом, мы должны полностью изменить представление о самом себе. Из ограниченного человека святое сознание. Привыкнуть к тому, чтобы быть этим святым сознанием непрерывно.